У семьи есть деньги, но они решают жить в Товине, в дешевом эмигрантском районе, и покупают предметы искусства в Икее. Почему? Возможно, им просто нравилось здесь. Харри вот нравилось в Тёвине. И вполне возможно, фотография на стене оригинальная и теперь стоит целое состояние. «Значит, ты интересуешься, потому что...» «Потому что я хочу понять», — сказал Харри. «Ты хочешь понять, почему муж убивает жену, которая за его спиной завела шашни?» Обычно на убийство обманутого супруга толкает перспективы оказаться униженным в глазах других. А в данном случае, судя по допросам любовника, эти двое держали свой роман в строгом секрете. Да и к тому же он явно шел к концу.
И что, жена не успела сообщить об этом мужу до того, как он ее ударил?
Успела. Но он заявил, что не поверил ей, что она в любом случае предала семью.
Вот видишь, мужчине, который постоянно жертвовал всем ради семьи, такое предательство кажется очень серьезным преступлением. Он унижен, а когда подобное унижение пробирается вглубь нас, оно может заставить нас убивать.
Всех.
Эвн, прищурившись, разглядывал книжные полки рядом с фотографией Манхэттена.
У них тут художественная литература.
Да, я и видел, кивнул Харри.
У Эвна имелась теория о том, что убийцы не читают, а если и читают, то только специальную литературу.
Ты знаешь, кто такой Пол Матиоци?
Не.
Психолог, специалист по убийствам и насилию. Он оперирует твою семью основными типами убийц. К семи первым категориям мы с тобой точно не относимся. А вот что касается восьмой, которую он называет травматической, убийство может стать ответной реакцией в случае посягательства на нашу идентичность. Мы воспринимаем это нападение как обиду, да просто невыносимую обиду. И полагаем, что если не ответим адекватным образом, то станем беспомощными, бессильными. Утратим мужество, а наше существование лишится основы. Так что предательство, безусловно, может послужить веским мотивом. В восьмой категории есть место для каждого из нас.
Так уж и для каждого.
У травматического убийцы отсутствуют определяющие черты личности, имеющиеся у тех, кто принадлежит к семи первым типам. Именно среди этих преступников и только среди них можно встретить людей, читающих Диккенса и Бальзака.
Эвна сделал глубокий вдох и подтянул рукава твидового пиджака.
«Так что тебя, собственно, интересует, Харри? Может, спросишь уже прямо?»
«В каком смысле?»
«Тебе известно об убийцах больше, чем всем другим моим знакомым. Ничто из сказанного мною сейчас для тебя не ново».
Харри пожал плечами. «Может быть, мне надо, чтобы кто-нибудь произнес все это вслух, чтобы я смог в это поверить».
«И во что же именно ты не веришь?»
Харри почесал коротко стриженные, упрямо топорщившиеся белокурые волосы, на которых начал уже появляться налет седины. Ракель сказала, что он становится похожим на ежика.
«Не знаю».
«Может быть, все дело в твоем самолюбии, Харри?»
«Каким это образом?»
«Разве не очевидно? Тебе дали дело, которое кто-то уже раскрыл. Теперь ты хочешь отыскать что-нибудь эдакое, что посеет сомнения. Докажет Харри Холле, видит то, чего не заметил никто другой».
«А даже если и так, — сказал Харри, разглядывая огонек сигареты, — вдруг я и впрямь родился с великим талантом следователя, и у меня постепенно развились инстинкты, которые я сам не в силах проанализировать».
«Надеюсь, ты сейчас шутишь».
«Вроде того. Я изучил протоколы допросов. Муж, судя по его ответам, похоже, и впрямь пережил серьезную травму. Но потом я прослушал записи».
Харри смотрел прямо перед собой.
«И что?»
«Возникает ощущение, что он скорее испугался, а не смирился. Признание — это смирение. Потом бояться уже больше нечего».
«Но ведь еще грядет наказание».
«Для него наказание уже наступило. Унижение, боль. Шутка ли? Увидеть, как любимый человек погиб от твоей руки. А тюрьма — это изоляция, тишина, рутина, покой. Она должна восприниматься как облегчение. Возможно, причина в дочери, и он беспокоится о ней.
Или о том, что после смерти будет гореть в аду».
«Он и так уже горит».
Эвна вздохнул.
«Я повторю свой вопрос. чего ты, собственно, хочешь?»
«Я хочу, чтобы ты позвонил Ракеле и объяснил, что она должна вернуться ко мне».
Столеона широко распахнул глаза.
«А вот это была шутка», — сказал Харри. «На самом деле я хочу проконсультироваться со специалистом. У меня сегодня случилось учащенное сердцебиение и приступ страха. Нет, не так. Мне снилось что-то. Я не могу разглядеть, что это, но сон без конца возвращается».
«Наконец-то легкий вопрос», — произнес Эона. «Интоксикация организма. Психология — это наука, которая не опирается на солидную фактическую базу. Но что касается корреляции между приемом дурманящих веществ и ментальными расстройствами, то тут многое доказано. Как долго это продолжается?»
Харри посмотрел на часы.
2,5 часа.
Столеона глухо рассмеялся.
«Ясно. Ты решил поговорить со мной для очистки совести, чтобы убедить себя, что пытался обратиться за медицинской помощью, а затем со спокойной душой вернуться к самолечению».
«Это необычные видения», — сказал Харри. «Не призраки из прошлого».
«Потому что призраки приходят по ночам».
«Да, и они не прячутся. Я вижу их и узнаю. Жертвы, погибшие коллеги, убийцы. Но это что-то другое».
«Не представляешь, что это может быть?»
Харри хмыкнул и попытался сформулировать.
«Ну, запертый человек. Он похож на...»
Харри наклонился вперед и потушил сигарету в луже крови.
«На Свейна, жениха Финна!» — закончил за него фразу Эоне.
Харри взглянул на него, приподняв бровь.
«Почему ты так решил?»
«Поговаривают, ты считаешь, будто бы он ищет тебя».
«Ясно. Ты беседовал с Катриной.
Она переживает за тебя и хотела услышать мнение специалиста».
«И что ты ей ответил?»
«Я заявил, что как психолог недостаточно дистанцирован от тебя. Но паранойя абсолютно точно коррелирует со злоупотреблением алкоголем».
«Но Столи, ведь именно я в конце концов засадил этого типа в тюрьму. Это было мое первое дело. Его осудили на 20 лет за сексуальные домогательства и убийства».
«Ты просто сделал свою работу. У Финна нет причин испытывать к тебе личную неприязнь».
«Он сознался в нападениях, но считал себя невиновным в убийстве. Финн уверен, что мы сфабриковали доказательства. Я навещал его в тюрьме 2 года назад, чтобы выяснить, может ли он помочь нам с делом вампириста. Под конец этот тип назвал мне точную дату своего освобождения, а потом спросил, в безопасности ли живем я и моя семья».
«Ракель знала об этом?»
«Да. Под Новый год я обнаружил отпечаток сапога на снегу напротив окна нашей кухни и установил фотоловушку».
«Но ведь это мог быть кто угодно, Харри. Например, заблудившийся человек».
«На частной территории, обнесенный забором с воротами и 50-метровым подъездом к дому, крутым и обледеневшим».
«Погоди-ка, при чем тут Новый год? А разве ты съехал от Ракели не в Рождество?»
«Вроде того». Харри отогнал рукой дым.
«И после этого ты заходил в лес на частной территории? А Ракель об этом знала?»
«Нет. Не бойся, я не из тех, кто не дает проходу своим бывшим. Просто Ракель была очень напугана, и я захотел удостовериться, что у нее все в порядке. Оказалось, что нет».
«Значит, она и о фотоловушке не знала?»
Харри пожал плечами.
«А теперь вопрос на засыпку. Ты уверен, что фотоловушка предназначалась для Финна?»
«Хочешь сказать, я решил проверить, не ходят ли к моей бывшей любовнике?»
«А разве это не так?»
«Нет», — отрубил Харри. «Если Ракель разлюбила меня, она вольна встречаться с кем угодно».
«Сам-то ты в это веришь?»
Харри вздохнул.
«Хорошо», — сказал Эона. «Стало быть, у тебя случилось видение. Внезапная вспышка осветила сидящего в заперти человека, похожего на Финна».
«Нет, этого я не говорил. Там был не Финна».
«А кто?»
«Ну, я сам».
Столеона провел рукой по жидким волосам.
«И теперь ты хочешь, чтобы я поставил тебе диагноз?»
«Давай. Патологический страх?»
«Я думаю, твой мозг ищет причину, по которой Ракель должна нуждаться в тебе. Например, для защиты от внешних врагов. Но ты не заперт в клетке, Харри. Ты снаружи, на свободе. Смирись уже с потерей жены и двигайся дальше».
«А Помимо этого, смирись, ты можешь прописать мне какое-нибудь лекарство?
Я дам тебе целых 3 рекомендации. Сон, физические нагрузки. И, пожалуй, тебе стоит попробовать познакомиться с кем-нибудь, кто отвлечет твои мысли от Ракели.
Харри засунул в рот сигарету и поднял вверх сжатый кулак.
«Пункт 1!» — он разогнул большой палец. «Я каждый вечер напиваюсь до беспамятства и потом дрыхну, как убитый. Далее. Физические нагрузки». Указательный палец взлетел вверх. «Я дерусь с людьми в барах, которые когда-то принадлежали мне. И, наконец, новые знакомства». Теперь поднялся серый титановый палец. «Я регулярно трахаюсь с женщинами, как с красивыми, так и со страшненькими, а потом с некоторыми из них даже веду умные беседы. Вот так-то!»
Эуна посмотрел на Харри, потом тяжело вздохнул, поднялся и застегнул твидовый пиджак.
«Ну, в таком случае все будет хорошо».
После ухода Эуны Харри некоторое время просто сидел и смотрел в окно. Затем он поднялся и прошелся по квартире. Супружеская спальня была чисто убрана, пол вымыт, кровать заслана. Он заглянул в платяные шкафы. Гардероб жены занимал 4 просторных шкафа, одежда мужа уместилась всего в одном. Заботливый супруг. На обоях в спальне дочери виднелись прямоугольники более яркого цвета. Харри подумал, что когда она была подростком, на этих местах висели плакаты, которые хозяйка комнаты теперь сняла. Девушке как-никак уже исполнилось 19 лет. На стене осталась лишь одна единственная небольшая фотография — парень с электрогитарой Рикенбекер на шее. Харри осмотрел небольшую коллекцию музыкальных дисков на зеркальной полочке. «Пропаганди», «Into It», «Over It», «My Heart to Joy», «Panic at the Disco». Всякие мы штучки. Потом Харри удивился, когда завел оставленную в проигрывателе виниловую пластинку. Он услышал мягкие звуки, напоминающие ранние вещи «Birds». На первый взгляд это напоминало игру на 12-струнной гитаре в стиле Роджера МакГвина. Однако Харри быстро сообразил, что слушает значительно более позднее произведение. Не имело значения, сколько усилителей и старых микрофонов Нойман использовали музыканты. Стилизация под ретро-звучание никогда никого не могла обмануть. Да и, кроме всего прочего, вокалист пел с явным норвежским акцентом. Причем, судя по всему, он больше слушал записи Тома Йорка и Radiohead 1995 года, а не Джина Кларка и Дэвида Кросби 1965. Харри скользнул взглядом по обложке пластинки, лежавшей рядом с проигрывателем, и отметил, что у всех музыкантов норвежские имена. А потом он увидел на полу возле шкафа пару кроссовок «Адидас» той же модели, что и у него самого. Пару лет назад он пытался купить новую пару этой модели, но к тому времени ее уже сняли с производства. Из протоколов допросов Харри помнил, что и дочь, и отец оба утверждали, что девушка покинула квартиру в 20:15, а вернулась спустя 40 минут, добежав до верхней точки парка скульптур Экеберг и на обратном пути пробежала мимо одноименного ресторана. Ее спортивный костюм лежал на кровати, и Харри представил себе, как полиция впускает бедную девочку в квартиру и позволяет ей под присмотром переодеться и собрать сумку с одеждой. Харри сел на корточки и поднял кроссовки. Верхняя часть мягкая, подошвы чистые и гладкие. Эту обувь явно использовали нечасто. 19 лет. Неиспользованная жизнь. Кроссовки самого Харри уже порвались. Конечно, он мог купить новые, какие-нибудь другие, но не хотел, поскольку нашел ту модель, которой предпочитал пользоваться и дальше. С этих пор и всегда. Наверное, их еще можно подлатать. Харри вернулся в гостиную, вытер с пола пепел, проверил телефон. Сообщений не было. Он засунул руку в карман. 200 крон.